радостно быть тогда, когда Бог среди нас наполняет, и когда, идя в дом Господень, мы уже свое сердце настраиваем на то, что будем слушать Его Слово, будем петь Ему, будем молиться, будем размышлять в каких-то строчках песнопения, да, когда где-то Господь какие-то струны сердца трогает сентиментально, а кто-то свою жизнь прокручивает, кто-то вспоминает свой путь уверования, свои периоды. Мы здесь для того, чтобы учиться. Учиться у ног Господа нашего Иисуса Христа через Его святое бессмертное Слово. То Слово, которое возродило нас к вечной жизни, которое стало нам близким, понятным. То Слово, которое сегодня нас кормит, кормит наш внутренний человек. И то Слово, благодаря которому мы придем в вечность. Потому что Дух Святой и Слово – это одно целое. Это одно целое. Поэтому сегодня мы будем продолжать изучать эту историю, да, эту потрясающую историю из книги «Деяния апостолов», когда апологеты, Евангелие апологеты благодати защищали эту доктрину, защищали тот прекраснейший путь спасения, в котором мы с вами оказались. И сегодня я хочу, чтобы мы продолжали изучать этот текст. Откройте, пожалуйста, саму эту книгу. Книга «Деяния апостолов», 15 глава. Сегодня мы будем читать с 12 стиха. Пожалуйста, давайте стоя выслушаем Слово Господне, а потом будем изучать текст. «Деяния апостолов», 15 глава, с 12 стиха. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнава и Павла, рассказывающие, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее. Чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомо Богу от вечности все дела его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисей от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и считается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили избрать из своей среды мужей и послать их в Антиохию с Павлом на Варнава, именно Иуду, прозываемого Варсавой, и силу мужей, начальствующих между братьями. Написали и вручили им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться, поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнава и Павлом, людьми, предавшими души своих за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме этого необходимого, воздерживаться от этого жертвенного и крови, и удавленного, и плода, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделайте. Будьте здравы». Пожалуйста, присаживайтесь. Это вторая часть этой апологетики, где мы рассматриваем этот серьезный вопрос конфликта, который возник внутри самой церкви. Я хочу очень кратенько напомнить вот это первое представление апостола Петра, когда он, защищая Евангелие благодати, представил вот эту вот силу пути спасения, потому что я догадываюсь, что лично в жизни Петра, лично в жизни многих апостолов, которые в тот момент были руководителями церкви, влияли на жизнь церкви, у самих был вот этот вот процесс преображения. Мы понимаем, что это люди сами, обращенные из иудаизма. Возможно, Петр и его история жизни не такой была законнической, фарисейской, как у Павла. Тем не менее, достаточно было той жизни с юности, да, тех зрелых лет, чтобы жить в этой системе иудаизма. И для них по пути благодати, путь спасения, который Христос принес, было, мягко говоря, противоестественно. Потому что люди привыкли жить по схеме. Делай что-то Богу, и тогда Бог тебе что-то взамен даст. Здесь все наоборот. Вот Петр представляет в своих аргументах несколько серьезнейших вещей. Первое, мы смотрели с вами на то, что Петр утверждает, что он лично был призван Богом для того, чтобы благовествовать язычникам. И вот это поручение Бог не давал Петру никаких слов, действий, обязанностей и правил для того, чтобы эти люди уверовали, их нужно сначала сделать евреями. То есть мужчин обрезать, женщин привести к состоянию иудаизма в принятии закона, традиций, правил, какого-то пути очищения, какого-то предварительной подготовки поста и молитвы, а уж потом торжественно объявить, что они стали спасенными людьми. Этого абсолютно не было. И Петр очень четко утверждает. Помните, знаете, вот что со мной было, я свидетель. Более того, Петр утверждает следующий аргумент, что он был свидетелем того, когда он просто проповедовал слово. Просто проповедовал. И в определенный момент Бог взял это слово и на всех слушающих излил благодать Духа Святого. Как Петр узнал? Люди заговорили на иных языках. Люди преобразились, их жизнь преобразилась. Вот это передалось в их внешности. Я догадываюсь, что какая-то вот теплота излилась на людей. Вот что-то начало меняться. И он это свидетельствует. Точно так же, как на них в день Пятидесятницы. Он это увидел. Он об этом говорит. Без всяких предварительных принятий иудаизма. Третий аргумент, о котором Петр говорит. Эти язычники свидетельствуют о преображенной жизни, что прощены их грехи на основании веры. Я думаю, у нас будет возможность, когда по милости Господней окажемся в вечности, вот в подобном таком формате, только в огромном количестве, раз соберемся вокруг Господа. И люди будут рассказывать истории своих обращений. Я думаю, эти вопросы, которые есть у нас, там восполнятся, когда мы узнаем, что на самом деле было вот в этот день, когда Петр был среди язычников, что они рассказывали, как они делились о своем прошлом опыте жизни, о том, что сейчас с ними произошло, как они оказались в этом доме, приглашенной Корнилием. Это потрясающе. И мы частично понимаем их радость, потому что сами это подобное пережили. Пусть в своем каком-то формате, это наша история, но мы их понимаем. Сегодня мы рассмотрим продолжение этой темы, потому что очень, я понимаю, мудро Дух Святой допустил, чтобы эта история не остановилась на Петре, как единственном важном человеке в церкви, который сказал, ударил по столу, сказал, тема закрыта, расходимся все по служениям, встретимся в следующее воскресенье с докладом, кто чего там интересного в жизни своей видел, поделитесь. Дух Святой расширил эту историю и погружает нас в сам церковный процесс, как это происходило. И он дает еще двух свидетелей, или два новых каких-то варианта возможности услышать, для того, чтобы евреи, вы знаете, да, или помните, что при свидетельстве или при слове двух или трех всякое слово было скреплено и принято как истина. Но несколько минут я хотел бы взять все-таки для тех, кто не был в прошлый раз, и снова, может быть, под другим углом зрения посмотреть на вот этот вот конфликт между законом Моисея и благодатью Христа. Мы знаем, что закон пришел от Моисея. Благодать и милость пришли от Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы понимали, что это не враждебное между собой понятие, а закон предшествовал благодати. Он готовил людей принять благодать. Это не конфликт. Это конфликт в наших головах. Это люди, которые не могут правильно разобраться с тем, что такое закон, приносят его в жизнь церкви и живут этим законом. Некоторые, говоря о благодати, настолько расширяют ее пределы понимания, что их заносят в сторону, потом они слетают с дороги в кювет и наслаждаются псевдоблагодатью в кавычках всю свою жизнь, правда, жизнь греха. Вот сегодня мы посмотрим на эти вещи, чтобы у нас был ясный баланс. Бог никогда не противоречит сам себе. Он не может создать закон, который будет потом ногами попирать и говорить, что это не важно. И в прошлый раз мы говорили, Павел в Новом Завете в своих посланиях говорит, Бог свят, закон свят, заповедь свята, чиста и праведна. В чем же проблема? Посмотрите, закон Моисея, я говорил в прошлый раз, да, это то, что бы являло грех у людей. Самый первый момент, как только народ собрался вокруг или у горы Синая, и Бог начал открывать свое сердце, свой стандарт, посылая людям закон. Там не было веселья, танцев, радости. Что там было? Страх. Потому что Бог начал говорить, и это говорение, эти глаголы Божьи стали сопровождаться громом и молнией. Это страх. Потому что закон выявляет грех у человека. Это то, что мы на домашней группе говорили, да? Это тогда, когда делают снимок нам, да, и показывают истинное состояние наших легких. До какого-то момента мы себя чувствуем нормально. Дышим полной грудью, жизнь кипит, бурлит, все нормально. До тех пор, пока какой-то компетентный врач с компетентной аппаратурой не представит нам истинный диагноз того, что внутри сокрыто от наших глаз. Так вот, закон, он вызывает страх. Благодать приводит к радости. Когда родился Господь, ангелы, возвещая на небе, сказали, мы провозглашаем вам великую радость, помните, которая будет всем людям. Ныне родился вам в городе Давида, вам Спаситель, который есть Христос Господь. Это была воплощенная благодать. Это был тот, кто пришел исполнить полностью весь закон. Более того, закон, который люди приняли, они должны были его исполнять в деталях, потому что он их осуждал. И осуждал в чем? Проклят всякий, кто не исполняет всего того, что написано. С точки зрения людей, 99% можно было исполнять закона, хотя это очень сомнительно. Но если ты одну часть закона не исполнял, это похоже на дверное вот стекло, да, или оконное стекло, пусть оно будет разукрашено в 10 каких-то квадратов, 10 заповедей, еще его меньше можно разукрасить на какие-то другие подзаповеди. И если разбить одну заповедь, трещины пойдут по всему стеклу, потому что все это цельное. И Бог говорит, никакой трещины не должно быть. И люди пытались заклеить эти все трещины. Но в современной жизни столько этих трещин было, что этот закон вызывал у них чувство и страха и вел к тому, что вы прокляты, вы не можете его исполнить. И люди осознавали это. Благодать наоборот. Благодать наоборот. Во Христе все исполнено. И подарено. Еще один нюанс касательно закона. Мы понимаем, что закон – это форма его, да, или его принцип исполнения построен на условностях. Почитайте 28 главу Второзакония, 29-ю, эти вот книги, где есть благословение и проклятие. Там вы найдете эту схему. Если ты, и перечисляется, будешь делать вот это, вот это, вот это, вот это, то тогда Господь сделает тебе вот это, вот это, вот это, вот это. Благодать наоборот. Мы уже имеем полноту в Иисусе Христе, ту, которую Он с благодатью Своей принес нам. Он как победитель, у которого все трофеи, у которого все богатства с собою принес нам. И благодать, она безусловна, она односторонняя, она не требует от нас абсолютных каких-то дел для того, чтобы угодить Богу. Мы в прошлый раз говорили с вами, нам не нужно стричь ногти, нам не нужно у этого судьи во дворе выдергивать сорняки, нам не нужно у этого судьи заискивать, чтобы помыть его машину, нам не нужно абсолютно ничего сделать для того, чтобы вызвать благорасположение. Все уже сделано в Иисусе Христе. Благодать – это дар. Это теория. Живем ли мы этой благодатью? Понимаем ли мы эту благодать? Спокойны ли наши сердца от осознания, от глубины того, что эта истина, она работает в моей жизни? Когда мы читаем Писание, да, что нет ныне никакого осуждения тем, кто верою живут в Господе Иисусе Христе. Последние 2 недели я переживаю вот такие, знаете, скачкообразные духовные амплитудные такие, причем контрастные моменты, когда вот, вот просто то, что я, это мой термин, да, говорю, что чувствую, что батарея полностью во мне вот разряжается. И вот в этот момент приходят мысли, возрожден ли я, особенно радостно книгам этим, мир помогает мне об этом думать, вот, и оно еще усиливает это состояние, вот еще больше прижимает. Знаете, что меня спасает? Не мои чувства. Не то, что я могу вокруг себя найти людей, которые, может быть, в духовном смысле хуже меня живут. Меня спасает вера. Вера в обетование. Вера в тот зримый факт, который произошел преображение в моей жизни однажды. Я знаю, что верен Бог. Если даже дети Божьи, находясь в Его руке, падают, то они ниже Его руки не упадут. Они всегда в Его руке. Вот в этом благодать. Если закон Моисея говорил, иди, если собьешься, это твои проблемы. Ищи путь, делай вот это. Проходи ряд каких-то там вещей для того, чтобы тебе вернуться. Здесь мы понимаем, что мы соединены одной цепью с Господом Иисусом Христом. И Он идет впереди нас. И Он знает этот узкий путь. Он знает наш темп в жизни, Он знает дистанцию, Он знает наши способности. Он не позволяет, чтобы мы духовно перегорели. Он знает абсолютно все о нас, потому что это благодать, живущая в нас. И это Его дар. Закон этого не знал. Более того, у закона была такая скрытая часть, которая вызывала у людей гордость, что приводило к открытой этой части. Мы тоже вспоминали, в прошлый раз говорили, да, сам Иисус подмечал в притчах, в историях, и для евреев это было понятно. Они только услышали, сразу говорили, о, я знаю, наверняка сам такой. Когда он рассказывал историю двух людей, которые пришли в храм помолиться. И вот человек, который преисполнен законом, благодарю тебя, Господи, что они такой, как прочие люди. Почему он так говорит? Он перечислял. Потому что я много в посте и молитве. Я много в Писании. Я не делал каких-то вредных дел. Я добрый, я хороший, я доступный для других людей. Я вот такой, вот такой, вот такой. Потом посмотрел вокруг себя, и он не такой, как этот мытый. И как он вообще здесь оказался? Наверняка Бог его не слышит. И закон это делает. Потому что закон подразумевает в себе некое соперничество. Вот почему люди много носили повязочек, разных таких браслетиков, всех таких атрибутов, да, чтобы подчеркнуть. Я столько лет, как в армии, да, вот, кто служил хотя бы срочную службу, но я думаю, очень ярко выражен в этот период. Когда только новички приходят, они сразу начинают наблюдать, кто сколько прослужил. И тот тоже ходит с расстегнутой пуговкой сверху. У кого ремешочек не просто туго застегнут, и у кого сапоги чуть-чуть там гармошечку, это что ты? По сути, кто ты вообще там внутри этой формы? Если так она тебе нравится, ходи всю жизнь не после армии. Но для этих условий, да, он считает, вот это вот важно. Вот так вот люди между собой понимали, я особый. Вот я особый в глазах кого-то. Когда Бог пронизывает тебя, помните, Бог фарисеям говорил, вы выказываете себя перед людьми праведниками, но Бог знает сердца ваши. Потому что что высоко у людей, то что? Мерзость перед Богом. Это закон. Что делает благодать? Благодать смиряет человека. Потому что когда мы читаем, благодатью вы спасены через веру. Что? Исцеление от вас, помните? И вера, которую вы уверовали, это не от вас, а что? Божий дар. Для чего? Чтобы никто не хвалился. Чтобы никто не хвалился. Чтобы вся слава принадлежала Богу. Закон вызывает славу у человека, гордость у человека, почести какие-то человеческие. Благодать смиряет человека, делает его сердце мягким, покорным, смиренным и воздающим славу Господу. Вот этим занимаются апостолы в этот период. Потому что смешение понятий, особенно этот переломный момент между иудаизмом и христианством, очень много вызывал вопросов. Теперь, против какого закона сражались апостолы? можете чаще акцентировать, может быть, громче говорить, чтобы услышали те, кто слабовато слышат. Апостолы не сражались с нравственным законом заповедей. Потому что заповеди – это блок законов, в котором были нравственные заповеди, такие как «не завидуй», «не укради», «не пожелай», «не прелюбодействуй», «не убей», «почитай родителей своих», которые, в конце концов, с любой точки, с которой бы мы ни начали, в центре Бог. Поклоняйся единому Богу. Люби Бога твоего всем сердцем твоим. Если кто-то считает, что именно эти заповеди отменили апостолы, то эти люди не понимают, что такое Евангелие, что такое Библия, что такое исполнение закона Христа, Христом исполнение закона. Все, что отменил Христос, все, что против чего сражались апостолы, это заповеди традиций, это заповеди ритуалов, это заповеди внешние, это то, что касалось праздников, то, что касалось каких-то церемоний, то, что касалось вопроса одежды, то, что касалось вопроса субботы, субботнего дня. Именно название субботы, не вопроса седьмого дня, а вопроса субботы. То есть по-еврейски шаббат – это значит покой. И покой может быть и в пятницу, и в воскресенье, и в понедельник. И покой есть всегда в Боге. Поэтому люди говорят, шаббат – это только вот этот день, больше никогда. И вот с этого дня или с этого времени суток до этого времени суток именно вот это покой. Вы замечаете, что Иисус раздражал вот этих вот законников, почему-то именно в этот день покоя их. Потому что я Господин субботы. Я придумал эти правила. Я дал этот закон. Я знаю, как он должен работать. Я знаю, как он должен выглядеть. Поэтому вот против этого апостолы сражались. Именно в этой точке было огромное недоразумение, когда люди понимали, как это так. Вы, новички, пришли в нашу систему ценностей, и вам ничего делать не надо. Для того, чтобы стать верующими, они полагали, вам нужно стать евреями. Вы должны стать празелитами. Вы должны мыслить так, как мы мыслим. Вы должны любить Авраама, Исаака, Иакова. Вы должны понимать, кто такой Давид, кто такой Исаия, кто такой Иеремия. Наша история, почему мы были в плену, когда мы вернулись, кто такие Маковеевы, кто такой, что такое сражение. Вот за чистоту вы должны все это понимать. А потом посмотрим. Переживают возрождение, спасение. Они говорят, они испытывают тяжесть от своих грехов. Я понимаю, близость мира с Богом. Как это может быть? По благодати. Этим занимаются апостолы. Поэтому закон – это где-то водитель ко Христу. Во Христе исполнение закона. Когда Он принес эту славную благодать. Сегодня мы посмотрим очень объемный текст у нас. Я постараюсь как-то его упаковать так, чтобы успеть это все. Сегодня посмотрим на следующие два выступления. Представление вот этой защиты благодати, которую представляет, во-первых, Варнава и Павел, а затем посмотрим на это представление защиты благодати из уст Иакова. Вот 12 стих. Маленький, короткий, емкий, в то же самое время ценный. Вот выступление этих людей. Давайте послушаем. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающие, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Немножечко раньше в этой главе мы уже видели, что когда они только пришли, они сразу рассказали. А в 14-13 главах мы видели более подробно из их первого миссионерского служения, чем они занимались, как Бог благословлял их. Они, в принципе, пересказывают то же самое. Но для чего? Для того, чтобы то, что происходило в Израиле, из уст Петра, и то же самое, то, что происходило на территории современной Турции, соединить вместе и показать, что один и тот же Бог в разных людях действует одинаково. И они пересказывали в деталях. У нас отмечено несколько вещей в 13-14 главе. Какие чудеса и знамения вы помните из этих глав? Заодно я проверю, как вы внимательно слушаете. нашим знамением сил служения апостолов было это изгнание бесов. На Кипре, помните, лжепророка, из лжепророка Павел с Варнавой просто бегут на глазах у этого чиновника, руководителя вот этой территории, берут и изгоняют бесов. Если вы хоть что-нибудь знаете, хоть какое-либо представление о демонах, вы поймете, что это не просто произвести какую-то, знаете, избавиться от черепа где-нибудь на каком-то неудобном месте. Это дух, который может войти в человека и который силой и усилием человека из него не выйдет. Нет таких преград у человека, который бы защитил себя, чтобы этот дух не вошел в человека. И нет у человека никаких ресурсов, чтобы выгнать его. Падшие ангелы, которых Библия называет бесами и демонами, они превосходят мудростью, силой человека. Иногда, мы знаем, в Новом Завете, вернее, в Евангелии, мы читаем, что в человеке может быть несколько бесов. Например, у Марии Магдалины было порядка 7. А из гадаринских краев этот человек, из которого Иисус изгнал целых почти 3000 бесов. Это просто в голову не укладывается. Бедный человек, как он жил в этом состоянии. И заметьте, что именно перед пришествием Христа и в этот период развития церкви, читайте Ветхий Завет, практически вы не найдете того, что люди были одержимы. Как только Дух Святой посылал Христа на землю или послал Христа на землю, активизировались вот эти все демонические силы и начали занимать места в людях. Странно, но это бросается в глаза. Перечитайте подряд все четыре Евангелия, вы заметите. Там бесноватые, там бесноватые, там группы бесноватых, там. Так вот, от этого явления избавиться невозможно. Я видел, как проявляют себя бесноватые люди. Просто беспричинно начинает терять сознание, вскрикивает, он начинает издавать какие-то голоса нечеловеческие. Женщина может говорить мужским голосом, может быть, пена изо рта ее человека просто выкручивает. До тех пор, пока он сам не остановится внутри и не успокоится. Это все без контроля. И это настолько ужасно. Так вот только сила Христа, сила превосходящей этих злых духов, возможно изгнать его. Возможно человека освободить. И Павел имел эту силу. Второй эпизод, где мы встречаем вот эти вот чудеса и знамения в служении этих людей, это когда безнадежно хромого человека Павел поднял силою Христа, именем Христа на ноги. Помните? Это чудо. В то время сфальсифицировать, подделать подобные вещи было невозможно. Тем более, все понимали, что этот человек, это место наш товарищ, мы его видели, да, мы его видим постоянно, там уже много лет, в определенных местах, где они милостыню просят. Это не тот, кого они с собой принесли. Это наш. И Божья сила ставит его на ноги. Вы помните реакцию людей? О, боги пришли к нам. Боги пришли. Зевс. Гермес. Давай там готовить им целую трапезу, чтобы поклониться им. Еще одно из таких видимых в этих текстах моментов мы замечаем, когда апостола Павла до смерти побили камнями. Некоторые думали, что он умер, потому что, судя по всему, по тем характеристикам, да, люди определили, что он уже умер. Чудо заключалось в том, что Бог его очень быстро восстановил и исцелил, и он буквально встал на ноги, пошел в другой город благовествовать и служить. Это то, что мы знаем. Я думаю, что там было гораздо больше информации, гораздо больше моментов и событий, о которых апостолы с радостью рассказывали. Но вот в чем суть этих чудес. Чудеса и знамения всегда поддерживали проповедника. Например, апостол Павел, да, и Варнава приходят в языческую культуру. И они открывают свои какие-то записи для того, чтобы что-то им рассказать. Начинают о чем-то благовествовать. Первая реакция в обществе. Кто вы такие? И почему мы вас должны слушать? Да? из человека безнадежно искорежного или смученного демонами, исходит или выходит этот демон, и человек возвращается к нормальному образу жизни, о, все меняется. Бог чудесами и знамениями поддерживал весть Евангелия. И вы никогда не найдете, чтобы чудесами и знамениями Бог поддерживал служение лжепророков. Только истинных своих детей Бог поддерживал. Кстати говоря, в наше время, в нашей местности нет ни одной причины для того, чтобы эти чудеса и знамения сегодня были для поддержки проповедника. Как вы думаете, что должно сегодня убеждать слушателей, что человек, который возвещает какую-то весть, его нужно слушать? Слово Божие. Сегодня Писание, которое есть в руках практически у всех людей, и доступ для Писания есть каждому человеку, он может открыть Писание. Посмотреть и сделать вывод. Божий это человек или не Божий. Проблема заключается лишь только в том, как толкует Писание. Потому что многие культы и какие-то, скажем, деструктивные течения, они тоже могут иметь на кафедре Библию, тоже могут открыть что-то, прочитать из Библии. Но вопрос толкования, они могут его извращать, искажать, но легко этих людей разоблачить. По некоторым параметрам мы уже с вами говорили на наших собраниях по христианскому образованию, я не буду сейчас на этом останавливаться. Поэтому Павел с Варнавой, они потрясающим образом усилили эту защиту, аргументацию того, что наша проповедь и чудеса и знамения, то, что Бог делал среди язычников, она совпадает с тем, что говорил апостол Петр. Но вот на чем мне хотелось бы остановиться на третьей речи. Это выступление Иакова. Мы не будем читать, я просто границы текста вам представлю с 13 по 21 стих. Перед нами Иаков. Иаков, родной брат Господа Иисуса Христа по плоти. Это не Иаков, а брат Иоанна. Зеведею, потому что в 12 главе этой книги Иакова отсекли голову. Да, он один из первых мучеников или первый мученик из апостолов, который пострадал за Христа. Этот Иаков, который брат Христа. Тот Иаков, который написал послание, которое следует за книгой Деяний апостолов. Тот Иаков, который в определенное время не верил в Иисуса Христа. Вы это найдете в 7 главе Евангелия от Иоанна, 5 стих. И это тот Иаков, который славным образом, чудесным образом уверовал в Иисуса Христа. Тогда, когда живой, воскресший Христос после смерти встретился каким-то образом, мы не знаем, но Павел очень кратко об этом пишет, вы можете найти это в первом послании к Коринфянам, 15 главе, где говорит, что Господь явился Иакову. И мы смотрим, что Иаков сейчас один из лидеров Иерусалимской церкви. И он как будто бы ведет собрание. И он доминирует здесь. Он дал слово Петру, дал слово другим апостолам. Теперь он, выступая, делает резюме. Так вот, если у Петра была своя история аргументации представления, у Варнавы и Павла своя, Иаков здесь фокусирует внимание аргументации на Священное Писание. Он цитирует пророка Амоса, 9 глава, 11-12 стих. Но если я вот перечитывал, если посмотреть на оригинал этого текста, мы заметим, что это скорее он интерпретировал, он не буквально его процитировал. Он комментировал эту мысль. В чем заключалась его мысль? В чем заключался его аргумент? В этом тексте сказано, что язычники, они примкнут к Израилю и станут точно таким же Божьим народом, как и Израиль. В целом, Амос писал пророчество, которое касалось непосредственно тысячелетнего царства. Но в этом контексте выступления Иаков говорит, что язычники, будучи язычниками, без трансформации их внешности, без приобретения иудейских навыков, привычек, традиций и многих других вещей, они станут Божьим народом и будут примкнуты к Божьему народу. И на них будет Божье благословение, точно так же, как на Израиле. Теперь тоже хочу сделать небольшое такое, не есть тексты Писания, да, и они следующее утверждают, что с момента появления церкви Бог удалил Израиль далеко-далеко от себя. Другими словами, отверг Израиль. Теперь церковь – это новый Израиль. Теперь все благословения находятся в церкви. Вы считали так? Если вы считали так, братья и сестры, вы не должны так считать. Потому что Бог и Израиль – это навсегда. Бог и церковь – это навсегда. Абсолютно два разных Божьих образования. Два разных пути благословения для особого этноса и для всех других этносов. Есть, конечно же, и спасенных, уверовавших, переживших возрождение израильтян по плоти, которые стали частью церкви. Но есть этнический Израиль, которому Бог в Аврааме давал обетование. Обетование наследниками, быть наследниками мира. И Павел говорит, почитайте 9, 10, 11 главу послания к Римлянам, и вы увидите, как он защищает эту доктрину. Он говорит, не отверг Бог народа своего, не отверг Бог Израиля. Это на время. До какого времени? До времен язычников. Пока не закончится период язычников. Как только период язычников закончится, Бог снова обращает свой взор к Израилю и работает с ним. Снова восстанавливается близость с Израилем. И Бог возвращает Израилю или исполняет Израилю все те обетования, которые Бог обещал Аврааму. То, что мы на карте смотрим на этот маленький клочочек земли у Средиземного моря, когда-то снова станет центром мира. Если мы думаем в таких категориях, что Бог отверг Израиль, но мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что Бог не исполнил обетование Аврааму. И при этом он отверг Израиль. Друзья, мы сами с вами в опасности. И знаете, по какой причине? Потому что Бог, который обещает и не исполняет, это опасный Бог. Потому что для церкви существует множество обетований, которые еще не исполнились. Не верите, что не исполнится. Если мы верим в Бога, который обещает и исполняет, то он исполнит Израиль. 100%. Просто у него есть свой путь. И Павел, когда об этом говорит, немножечко запутано, да, не ты держишь корень, но корень тебя, он был отсечен неверием, но ты привит веру, берегись, но бойся, и многие такие другие вещи. И потом он, в конце концов, мне кажется, хватается за голову и говорит, о, бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Как непостижима судьба его, пути его. Да, он приблизительно цитирует Исаию, где сказано, кто познал его Господень? Кто сидел с ним в этой лаборатории и смотрел его чертежи? Кто вместе с ним понимал всю эту сложнейшую схему взаимоотношений спасения, этот крест, вот это вот привитие язычников к Израилю? Это потрясающе. Но ответ риторический – никто. Бог сам в себе это родил и сам исполняет своими путями, своими делами, своими решениями. Но мы знаем, что Бог верен. Поэтому апостолы, будущие евреями, они понимали, ясно понимали, что закон не противоречит благодати. Но раз уж Бог повел спасение путем благодати, тогда не нужно язычников возвращать к чему? К закону. Нет никакого смысла. Абсолютно нет никакого смысла. Это основная, наверное, аргументация Иакова, которую он приводит, ссылаясь на этот текст. Обратите, кстати, внимание еще на такие моменты. Если в оригинале прочитать то, что Амос говорит, я заделаю трещины, заделаю то, что пошатнулось. Там не сказано, что разрушен полностью фундамент или искоренен плод, вернее, искоренено само дерево или сам корень уничтожен. Эти сухие ветки однажды оживут. Эти руины однажды будут восстановлены. Почему? Потому что фундамент остался. Одним словом, если бы сегодня сказать, покажите проявление Бога. В это слово или в это предложение можно вместить два понятия. Израиль и церковь. Израиль и церковь. Все политические события, которые сегодня интенсивно вращаются на Ближнем Востоке. Не вокруг нефти. Не за геополитическое влияние. У людей свои цели. Но мы знаем, что Бог пишет свою историю, когда все снова будет вокруг Израиля. Когда соберутся армии мира и будут атаковать Израиль. Это длительный период, и мы с вами тоже изучали признаки пришествия Христа, и мы, по крайней мере, попытались увидеть на линейке истории, когда, чего, зачем будет. Но Израиль никогда не выпадает из фокуса того, что все события будут вращаться вокруг него. Это вот небольшое отступление. Я хочу, чтобы мы вернулись к нашему тексту и посмотрели теперь на следующие стихи с 19 по 21 стих. Вот достаточно интересный раздел, который Иаков поднимает. На первый взгляд, кажется, что он или с братьями, они противоречат немножечко сами себе. Они говорили о том, что благодати достаточно для спасения. Это правда. И вдруг здесь он говорит о какой-то культуре поведения, где нужны или важны дела. И это связано прежде всего, из язычников, которые обратились в христианство и очень близненько были в контакте с евреями. Если дела не имеют цели или смысла для того, чтобы уверовать и спастись, то дела имеют огромный смысл и цель для того, чтобы были правильные взаимоотношения внутри общины или между людьми. Вы согласны с этим? Взаимоотношения с людьми не выстраиваются просто так, естественно. И апостолы понимали, что пришла группа людей, в глазах иудеев это просто дикари, которые с горы за соль спустились, да, уверовали, и не знают, как жить дальше в обществе. Потому что евреи были кошерные люди в вопросе пищи. Они были во многом образованы, потому что образование, которое они дома получали, это было, ну, я не знаю, семинарское образование. А уж потом, которое они оттачивали в синагогах, будучи взрослыми мужчинами, это вообще была докторская степень. И вдруг с ними примитивные люди, которые странно себя ведут, мягко говоря. Иаков это понимал. Ему нужно было решить проблему. Церкви нужно было решить эту проблему. Потому что вопрос поведения, вопрос взаимоотношений строится на правильности поведения и верных каких-то действий. Очень уместно, наверное, было бы обратить внимание на такой момент. Вот вспомните себя, когда вы уверовали. И с того момента до сегодня какая трансформация в поведении вашем произошла? Произошла ли вообще? Наверное, это будет ответ на то, что вы уверовали или нет. Когда мы обращаемся ко Христу, не имея никаких религиозных корней, то, что мы называем дети верующих родителей, где с детства нас воспитывали, водили в церковь, мы понимаем эту субкультуру, и потом где-то как-то живем, и вдруг в этой субкультуре мы переживаем возрождение. Но тогда, когда мы просто из дикой среды, да, вот Богом обращены и пришли в церковь, мы с собой приносим шлейф разных чудных, странных и даже глупых привычек и поведений. Я вспоминаю в своей жизни, когда я уверовал, я очень комфортно, без всякой зазрения совести, да, мог совмещать посещение утром, воскресный день богослужения, а вечером с друзьями мог отмечать в ресторане чей-то день рождения. Ну, разумеется, со всеми атрибутиками, там, горячительных напитков. И я спокойно себя чувствовал. Да, я не скажу, что я там просто напивался, но меня устраивала абсолютно эта обстановка, и все нормально было до определенного момента. До определенного момента. Я вернусь классики вот таких интересных наших внутрицерковных архивов. Да? Я вспоминаю, давно-давно наша молодежь, когда она еще была подростковой такой молодежью, которая уверовала. Вот, они готовились к какой-то сценке, выступить в церкви, представить какое-то там служение. И они очень сильно переживали. И они очень сильно хотели, чтобы Бог их благословил. И накануне выступления они пошли в православный храм и поставили свечки, чтобы Бог их благословил. Нормально. И вот подобные вещи, да, вот часто у нас одной ногой мы там, в культуре, в понимании, другой ногой здесь, а потом заметьте о себе, когда вы можете разговаривать с верующим человеком, сказать, ну ладно, брат, пока. Или там, братья и сестры, и вот, в группе людей, которые вообще не к церковной теме относятся. И наш язык, и наше поведение, и многие наши вещи то в одной стороне, то в другой стороне выдают себя. благодать не должна вызывать напряжение в отношениях. Мы должны правильно относиться друг с другом. Что он здесь предлагает? Четыре вещи. Это то, что касалось прошлой практики, образа жизни этих людей. Во-первых, он говорит, что вам нужно отказаться от продуктов, которые были посвящены идолам. Во-вторых, вам нужно отказаться от блуда. В-третьих, от удавления и от крови. И весь этот набор предлагаемых запретов не касался того, что теперь вы станете похожи на иудеев, потому что это взято из закона. Иаков не перечеркивает эту мысль спасения по благодати. Он, наоборот, подчеркивает, что наш прошлый опыт жизни, языческий, идолопоклоннический, он должен быть упразднен, он должен быть отстранен. Каким образом? Я хочу буквально кратенько прокомментировать эти вещи, которые касались практики языческого поклонения. Люди, которые были в этой среде, в этой культуре, они ясно понимали, ясно видели, ясно практиковали эти вещи. Когда в храм приносится Богу, допустим, то, что мы упоминали, Зевсу там, или еще каким-то богам, Олимпом, приносили большие тушки мяса. Не все это сжигалось, не все это съедалось. Все, что было посвящено, вот эта красивая вырезка мяса, она оставалась. И был храмовый рынок, или храмовый рынок, или прилавки у храмов, где после богослужений своих они это мясо продавали. Мы знаем, послание немножечко попозже, Таинственный Павел писал, и дал мне что? Все, что на торгу есть, да, покупайте, приобретайте, кушайте, жарьте. Расслабьтесь в этом вопросе. Другой контекст немножко. Здесь абсолютно другой контекст. Вот эти люди брали это мясо, приносили домой и вкушали. Это первая часть. Павел говорит, перестаньте ходить на эти рынки. Яков говорит, перестаньте ходить на эти рынки. Что касается блуда, ну, я думаю, что это не вопрос, наверное, пищи, питья или культуры. Да, это нравственный вопрос. Но это связано с практикой языческого поклонения. Потому что в храмах, в языческих храмах распространена была храмовая проституция. Где мужчины могли представлять себя для женщин, либо для мужчин. Либо женщины для женщин, женщины для мужчин. Другими словами, проституция была нормой и частью. Почему эти храмы были богатыми? Всегда процветали, потому что за все это нужно было платить. Люди получали наслаждение от такого поклонения. Возможно, эти люди прямо не участвовали, будучи христианами во всех этих оргиях. Возможно, у них осталась какая-то атрибутика. Возможно, остались какие-то знакомые, с кем они контактировали. Возможно, что-то было. Но апостолы говорят, вы должны отделить себя от этого. Все, стоп. Ты не можешь утром быть в собрании, вечером идти в ресторан и вести себя ровно настолько, насколько тебе это кажется, что это благодать, и она все покрывает. Стоп. Нет. Мы посмотрим, почему. В-третьих, опять касается продуктового такого набора. Да? Апостол Павел говорит, вы не должны кушать, Иаков, вы не должны вкушать удавленным. Вы понимаете, да, что это за состояние животного. Тогда, когда оно умерло, либо его забили, и в нем осталась кровь. Евреи, когда вкушали мясо, они всегда приготавливали мясо со спущенной кровью полностью. Там специальные вымакивания были, и долго все это готовилось для того, чтобы эта пища не содержала в себе никакой крови. Потому что была заповедь, не есть крови. Язычникам все равно. Попало там животное под машину. Да. Ой, моя козочка лежит уже тут два дня. Че ей пропадать? Привел домой, отрезал ногу, там, посолил немножечко, да, там, вот, всех этих жучков, паучков, избавился, поджарил мясо, съел себе, дай доволен. И четвертая вещь, касательно тоже пищи, это кровь. Где могли из крови делать какие-то продукты. Кровяную колбасу. Вот. Либо пить кровь. Это то, что делали язычники. послании к Коринфянам, в 6 главе, Павел пишет: «Напоминаю вам, что неправедное Царство Божие не наследует». И он перечисляет и включает сексуальные грехи и говорит о таких грехах, которые просто скотоложество. Это все вот это вот извращение оккультное. И он говорит, такими были, что некоторые из вас. То есть Павел знал, что люди, которые практиковали такое безумное идолопоклонство, они стали верующими. Возможно, некоторые люди были причастны к этому. И Иаков понимал, что людям нужно ясно сказать, вот эта благодать, которая спасает, а вот дела, которые вас сближают с другими верующими. Давайте теперь посмотрим на аргументацию. Почему? 21 стих. Иаков говорит, ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам, имея проповедующих его, и читать не читается, и вот это вот слово Господне в синагогах каждую субботу. Иаков говорит, что там, где вы живете, есть синагоги, есть неверующие люди, которые 100% отрицательно, мягко говоря, отрицательно относятся к тому, что вы делаете, или ваше самовыличие, или то, что вы раньше делали. И они наблюдают за вами. Теперь у вас свои места, где вы поклоняетесь Богу. И если они увидят, что вы продолжаете практиковать подобную пищу, питье и поведение, вы закроете возможность благовествовать им. Вы их оскорбите. Были и обращенные из иудаизма. А этих людей вы просто-напросто обидите. Вы их раните. Потому что новообращенные люди еще не зрелые. И когда видят подобное проявление, они чувствуют себя оскорбленными. Ну, что в нашей культуре могло бы быть? Человек уверовал, спасен, да, вот он, возможно, рассказал свидетельство, все здесь поплакали, порадовались. На самом деле, звучит очень мощно и сильно. А потом выходит после собрания, взял и покурил. Да? Или там ему птичка на голову чихнула, а он взял и выругался. Вот для людей, которые уже в другом контексте, это было бы оскорбительно. Возможно, человек спасен, но он не должен так себя вести, потому что это не сближает, а отдаляет. У меня нет много историй, у меня есть очень ограниченный набор этих историй. Вот, если вы слышали, послушайте еще раз, мне нужно сегодня эту историю рассказать, или эту часть как иллюстрацию. А те, кто не слышали, я думаю, для вас это будет полезно увидеть. В общем, сам на практике подобные вещи испытывал. Я знаю, что могли иудеи чувствовать. А когда я был студентом, мы жили в Донецке, и у нас в общежитии жила одна семья. Не буду говорить их имен, откуда они, кто они по национальности. Это, допустим, не очень важно в данном случае. Они были христиане. То есть туда приезжали учиться верующие люди. Это не был детский сад для верующих. Туда приезжали уже служители, миссионеры и пасторы. Это, на мой взгляд, были достаточно зрелые христиане. Так вот, эта семья полюбляла кушать собачатину. Глава семейства выходил на охоту. Потом вечером приносил собачку, уже где-то там в кустах с содранной шкурой, совсем обезглавленной. И преспокойно на общей кухне общежитской делал жаркое. А мы супчик варили, еще чего-то. Этот запах жареной собачатины, мясо просто благоухал по всему корпусу. Со временем люди узнали, что он ест собаку. Раз, два, три. Потом мы сказали, что у нас здесь так не делают. И вообще, как ты можешь? Мы всегда с детства приучены, да? Собака, что друг человека, да? Его ответ: мне все равно, что вы думаете. И мне все равно, что вы чувствуете. Я ел и буду есть. Я свободен. Я свободен. Нельзя сказать, что люди, которые возмущались, были не свободны. Вы улавливаете эту тонкость? Другими словами, если ты свободен, кушай птичий помет дома у себя ложками, ведрами, что хочешь делать. том, что он своим поведением показал, я не уважаю вас. И вот если бы иудеи показали, вернее, язычники обращенные показали иудеям, что а мне все равно. Мне все равно, что ты думаешь, что ты чувствуешь, какая мне разница. Ты уже отличаешь там за километр, да, запах баранины там, или свинины, говядины там, или еще каких-то животных. А мне все равно, мне есть нечего. Или я буду вот это пить, или буду так себя вести. Иаков говорит, пищей своей не разрушай дело Божьего. То, что говорил Павел. Ваша свобода не должна послужить соблазном. Ваша свобода не должна послужить преткновением. Ваша свобода не должна быть конфликтом друг с другом. Наоборот, созиданием, близкими взаимоотношениями. У нас, помните, в церкви одно время был человек из Египта. И мы его приглашали как-то с нами пообедать. Мы его сразу спросили, слушай, как у тебя обстоят дела на чистении? Он сказал, нет, я не ем. И мы знали, что ему нужно было приготовить. А представьте, если бы пойти таким путем, сказать, парень, ну вот ты в нашей культуре, в нашей среде, учись, и мы тебя накормим. И положить ему перед глаза нарезанное сало и все остальное, и сказать, кушай. Вы понимаете эти тонкости? Казалось бы, да, они христианство не имеют никакой силы настолько, что оно влияет на освящение, влияет на духовный рост, на служение, посвящение, оно влияет на наши взаимоотношения. Я знаю людей, я знаю служителей, которые в открытую злоупотребляют спиртным, не потому что они новички, которые вкушают какие-то наркотические травки для бодрости, там, для разных других целей. Они могут свободно использовать или практиковать в своей лексике не просто на грани фола слова, а открытые, матершинные слова. И когда люди слышат, знаете, что они говорят? Что цепляет твою душеньку законническую. Многоточие. Догадайся сам, а я живу по благодати. Это благодать. А такую ли благодать Писание говорит? Вы знаете, я перечитал это послание Иакова. Вот я думаю, Иаков здесь говорит, я хочу почитать, о чем ты говоришь в своем послании. Кстати, это послание было написано приблизительно в то же самое время, в которое послание к Галатам. Вот Павел пишет первое послание после первого служения. Иаков пишет почти в это же самое время послание к Галатам. Свое послание к рассеянным иудеям. Да, там очень много практических таких вещей. Но вот что я обнаружил. Я прочитал его бегло, потому что много знакомых текстов. Вот на что обратил внимание. Он говорит, что верующие, живущие по благодати, должны исполнять закон. И знаете, какой закон? Закон царский. Закон свободы. Парадокс. Если мы говорим, что закон делает человека рабом, он говорит, исполняйте закон свободы. Что такое закон свободы? Я вам там несколько текстов читать не будем. Первая глава, 25 стих. Вторая глава, 12 стих. Вторая глава, 8 стих. Вот там он использует эти слова. Закон свободы или закон царства. В 2.8 он раскрывает суть этого закона. И послушайте. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не это ли закон Христос говорил? Новую заповедь даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Любовь есть исполнение закона. Если люди правильно одеваются, много молятся, читают Писание, но они не любят ближних своих, это не исполнение закона. Вот суть вот этих разборок в церкви. Напишите им письмо. Напишите им письмо, чтобы они не делали другим то, чего не хотят себе. Это суть и смысл этого закона любви. Любовь есть исполнение закона. И Иаков очень метко говорит о том, что вам вот чего не достает. И вот что вам нужно делать. Вы знаете, друзья, мы не должны воспринимать, я повторюсь и закончу эту мысль, мы должны воспринимать благодать как повод к угождению плоти. Помните, что апостол Павел говорил: Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Павел также говорил: носите бремена друг друга, и таким образом вы исполните закон Христов. Вот в чем смысл вот этой красоты этого закона, который написан в сердцах наших. Тогда, когда мы уважаем друг друга, когда мы ценим друг друга, когда мы внимательны друг к другу, когда вы знаете, допустим, в семье, что это раздражает мужа, или это раздражает жену, или это раздражает моих родственников, и вот какое-то поведение, слова или еще чего-то вам говорят, тебе нужно избавиться, вам нужно идти путем этого избавления для того, чтобы угождать ближним. Это сложно, но это путь, который будет демонстрировать и показывать, что вы уважаете и цените этих людей. Кратенько, тезисно, буквально хочу сказать, как иметь эту силу любви, чтобы ее исполнять. Где взять эту мощь для того, чтобы закон любви исполнялся? Из этих двух посланий. Первое, то, что Павел говорит, Галатам. Ходите в духе. И то, что говорит Иаков, пребывайте в слове. Пребывайте в слове и ходите в духе. Подчиняйтесь Духу Святому. Соединяя вместе, каждый верующий, каждый из нас сможет исполнять этот закон любви. И две кратенькие ремарочки относительно концовки этого отрывка. Вот как церковь принимает решение. С 22 по 29 стих. Они единодушно, 25 стих и 28 стих, между собой и в согласии с Духом Святым принимают решение. Они в согласии принимают решение. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Успех церкви, правильные взаимоотношения будет тогда благословен, когда в церкви будет единство. Единство между служителями. Немного хотелось бы говорить о самом принципе, в данном случае церковного устройства, как они пишут письма, как они решают эти вопросы, но просто хочу подчеркнуть, что они единодушно согласились, и Дух Святой дал им согласие. Кстати, раньше и сейчас в нашей церкви среди служителей всегда мы принимали такой же принцип. Мы не берем в рассмотрение каких-либо вопросов, если между нами не будет единства. Только тогда, когда мы придем к согласию, все вместе будут единодушны в этом вопросе, тогда мы можем принимать какое-то решение. Может быть, мы ошибаемся, но, по крайней мере, мы вместе ошибаемся. Мы исследуем, мы молимся, мы консультируемся, но мы вместе принимаем решение. Нет такого, большинство доминирует над меньшинством. Или каким-то образом меньшинство должно просто сжаться и подчиниться большинству. Должно быть единодушие. Здесь мы это наблюдаем. Мне очень нравится 23 стих, когда они пишут письмо и говорят братьям из язычников. Посмотрите, как они их называют, как они их считают. Братья. Вы наши братья, чтобы вы знали, вы наши братья, мы воспринимаем как братья. Нет этой войны. Межэтнической войны нет, она закончилась. Потом нам представлены еще два человека, которые идут сопровождать Павла и Варнаву. Это Иуда и Сила, не буду о них сейчас говорить, отнимать время. Тогда продолжение следующего отрывка, я к ним вернусь. И реакция церкви в Антиохии с 30, 31 стих. Одно слово. Радость. Там, где благодать, там всегда радость. Там, где послушание благодати, там всегда радость. Там, где единство в церкви, там всегда радость. Потому что один и тот же Дух, он не может противоречить людям, живущим в благодати, в Священном Писании, во свете Божьей истины. У нас могут быть какие-то проблемы, где мы чего-то можем недопонимать. Но зрелый, духовно зрелый человек, подчиненный Богу, пребывающий в Слове Господнем, он будет понимать другого такого же человека. В этом красота и сила церкви. Я очень исполнен радости и благодарности Богу за то, что Бог проводит нас через разные этапы нашей жизни, делая нас сильнее, делая нас взрослее, смиряя нас, разрушая вот эти все старые строения, обеспечивая нашу батарейку, заряжая снова своими силами для одной цели, чтобы мы ходили в благодать. Давайте мы встанем, помолимся Богу, который есть источник благодати. Господи, великий и славный, благодарим Тебя за наших братьев в Первой Церкви, которые смело защищали истину Евангелия, которые были апологетами благодати и спасения. Благодарим Тебя за то, что каждого из них Ты использовал для того, чтобы они ясно могли написать сегодня, и сегодня мы могли пользоваться этим написанным ими тогда принципами, что спасение – это Твой дар. Конец закона Моисеева в том, что нам не нужна церемония, нам не нужна жертва, нам не нужно посредников, нам не нужно особых зданий, нам не нужно праздников и многих других вещей для того, чтобы приблизиться к Тебе. Это Ты приблизился к нам. Это Твоя благодать. Спасибо Тебе, Господи, что она безусловно односторонняя, вечная, верная, постоянная, славная, живая, действенная, то, что мы испытали в своей жизни. И сегодня Ты учил нас этому, Господи. Благодарим Тебя за наставление в том, чтобы мы, пользуясь благодатью, пользовались ей мудро, с любовью и уважением к ближним своим, которые рядом с нами. Учи нас, Господи, правильно вести себя в словах, в мыслях, в чувствах, в поступках, в одежде, во всем том, что созидает, а не разрушает отношения, то, что приближает, а не отдаляет. Пусть в этом, Господи, Твоя благодать, сила Святого Духа будет с нами, как та необходимая часть, в которой мы очень нуждаемся. Слава Тебе за это собрание, поклоняемся Тебе, великий и благословенный Бог, Отец, Сын и Святой Дух.